Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Цыгане, российские и парижские, пройдохи и пример для подражания». Впервые в эфире 1 января 98 года.
Кажется, цыганские песни любят все. Но кто любит цыган? В словаре «Даля» слово «цыган» толкуется так. Плут, барышник, перекупщик. И ни намека на то, что цыгане – народ или хотя бы племя. Тут же цыганство, мошеннический торг и еще одни цыгане – рыжие тараканы, прусаки. Фольклор тоже к цыганам беспощаден. У цыгана не купи лошади, у попа не бери дочери. На то цыган мать свою бьет, чтоб жена слушалась. Цыгана кто проведет, тот 3 дня не проживет. Но разве что Пушкин на полях своей поэмы «Цыганы» отмечает, что они отличаются перед прочими большей нравственной чистотой. Так уж заведено. Все народы самоутверждаются по контрасту, на фоне. И цыгане – один из самых избитых фонов. Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен цыганам. Во второй части говорят и поют цыгане из России. В первой – цыгане парижские. Но сначала рекламные объявления.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров».
Ой, цыгане, твои веселей, пускай бокал вина звенит звоночей. Пусть жируют цыганские голоса, пусть хороша играет до утра.
Речь пойдет о цыганах, о маленьком таборе, которого уже нет, но от которого остались песни. Впервые в «Поверх барьерах» эти песни прозвучали летом 1994 года. Коротко об их исполнителях. Брат и сестра Алеша и Валя Дмитриевичи и муж Вали Владимир Поляков эмигрировали из России после революции. Объездили Западную Европу, жили и выступали в Латинской Америке и, наконец, осели в Париже. Там, в начале 60-х, с ними познакомился лондонский журналист Давид Бург.
Началось все с того, что я довольно случайно забрел в один исторический русский ресторан Шахерезада, некий музейный осколок довоенного русского Парижа. Меня поразила мощь Вали Дмитриевича. И лишь во вторую очередь я заметил удивительный артистизм исполнения Алеши Дмитриевича. Причем он исполнял в ресторане-то, в общем, довольно пошловатый русский репертуар. Часам к 2 ночи, когда уже оставалась более избранная публика, они начинали исполнять более такой изысканный, подлинный репертуар. И вот тут-то я был совершенно поражен. Я тогда был недавно из Москвы, и как раз из того круга, где была открыта блатная песня, как самый такой, ну что ли, существенный жанр народного искусства советского периода. И мы были все уверены, что это типично советское явление. И вдруг я услышал интонации, словарь этих блатных песен в исполнении Алеши Дмитриевича и явно на дореволюционных реалиях. Он пел замечательную песню, кажется, не сохранившуюся в записях, «Александровский централ», где один заключенный рассказывает другому, кто за что сидит. И последний вопрос, а за что ж ты-то сидишь? И тут гениальная строчка, а я убил жену нечаянно за проклятую любовь. Я подошел к Дмитриевичам, поговорил с ними, и после этого меня уже к себе в ресторан они не пускали, говорили, не трать зря денег, мы так споем. Я помню, мы встречались в какой-то забегаловке после их спектаклей. Алеша очень любил это застолье, когда бутылка коньяка доставалась из-под стола, на что парижане смотрели ошеломленно совершенно. Тогда он пел вот эти вот какие-то песни эмигрантских низов, занимавшие какие-то советские реалии. Я помню такую удивительную строчку: «Дядя в Венгрии на заготовке дров». Этот вот мост, который перебрасывался вот от эмигрантских низов к низовой советской жизни, тоже меня очень поразил и очень тронул. Жили они жизнью семейной, клановой, прививали вот своим детям какие-то свои артистические цыганские ценности. Я помню пораженный пением очень красивой дочки Вари, Терезы, уже сильно офранцуженной и даже по-русски говорившей с акцентом. Богатый англичанин передал ей очень значительную купюру. И она таким жестом передала эту бумажку в оркестр. Это вызвало, конечно, уже совершеннейший экстаз. Это такой петербургско-цыганский жест, который воспет у Блока, но который, я думаю, немногие видели на Западе и в России.
Куда попали вы, в Галлиполи, в Афинах? Где вы теперь, Париж или Баку? Быть может быть, вы равнины Аргентины, в Европу крутите мои свинку. Видали вас рейс публики кабанской, видали где-то с бринзой, с гузой. Быть может быть, на лестнице голландской с семитами, селедки и халвой. Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат. Носили с голода газетные рекламы Константинополь и жен своих давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем больницы, отец Гренландии в артелях рыбаков, сестра газетчицы уж больше в годовницы, а дядя Венгрии на дорогу. Сердце истомилось и стаскало, душа в Россию ищет рук. Тюргенина, как хороши, как себе же мы были б розы. Моей страной мне брошены, но вы были в гроб.
Кажется, первую на «Свободе» передачу о Дмитриевичах подготовила в 70-м году Наталья Урбанская. В Мюнхене она долгие годы была режиссером «Поверх барьеров».
69-й эротический год я встречала в Париже. Большие бульвары были переполнены. «Бонане, мадам», расцеловав меня, сказал высокий, красивый парень из республики Сан-Доминго. А я была без работы. Вера Николаевна Ильина, вдова религиозного философа, которую называли вездесущей дамой Парижа, сказала: «Наташа, мадам Мартини ищет молодых женщин в Распутин. Продавать папиросы, ну и ухаживать за гостями. Большой полутемный зал, обтянутый красным бархатом. Красивая дама с усталым лицом, говорящая по-польски. Вы когда-нибудь работали в ресторане?» «Нет». Она равнодушно осмотрела меня с головы до ног. «Будете продавать папиросы и подсаживаться гостям, которые говорят по-русски. Вы ведь по-французски не очень, да?» Я быстро перезнакомилась со всеми. Это были Дмитриевич, Валя, Алеша, дочь Вали Тереза, с которой мы подружились, и Женя Файерман. Ее называли Женька-цыганка. Сейчас она в Тель-Авиве поет песни на идиш, а иногда, тряхнув стариной, весь репертуар Дмитриевичей. Валя Дмитриевич была большая и неподвижная. На голове с редкими волосами как бы прилеплена косичка. Алёша был едва ли не вдвое ниже её ростом, так что, когда он играл на гитаре, Валя как бы подавляла его своим громадным бюстом и голосом, который исходил неизвестно из каких глубин. Тереса гадала мне по руке. «Уедешь, Наташ?» «Уедешь», — говорила мне Тереза. Валя рассказывала, что после революции они много путешествовали и, наконец, остановились в Париже. Работали в ресторанах «Водка», «Пассадор», которые, к сожалению, закрылись во время войны. И что старший брат Вали, Иван, написал много песен. Например, «Мои цыганочки».
Краска близко, Париж подъезжая, цыгары говорят, челы все поем. Двигаться ведь не перемещали, шампанское будем мы пить под утро. Мои цыганочки, мои спогляночки, мои бухалочки, где же вы теперь? Любил тебя реку, любил цыганочку, но не забуду твои чёрные глаза.
Валя сказала мне одну фразу, которая запомнилась на всю жизнь. Знаете, Наташа, в России может быть миллионы цыган, таких как мы. А вот здесь, в Париже, мы последние. Алёша играет, Тереза танцует, а мы с Володей поем. Володя Поляков, громадного роста мужчина, который не вынимал изо рта сигарет «Жетан», одних из крепчайших в мире, пел глубоким басом. Ну, а потом я уехала в Мюнхен. В день моего 40-летия мой знакомый Николай Ильин, сын философа, встретил меня с мужем в Париже и забрал Монжерон в замок, в музей современного русского искусства в изгнании, где Александр Глезер закатил цыганский фестиваль. Были цыгане из разных стран – польские, венгерские, французские, испанские. Много пили, кричали. И вдруг я увидела глубокого старика, который держался очень-очень прямо и смотрел на все с тоской, которая свойственна, вероятно, только евреям и цыганам. «Ребята!» — заорала я. «Это же Володя Поляков! Последнее, что осталось!» «Володя, спойте что-нибудь, берущее за душу!»
«Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай, всю тоску разгоним в радость и утро. Раздавался голос яровских цыган, к чертям дорога, ко всем чертям. Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Эх, тоску разгоним в радость. Оставался голос яровских цыган, чертям дорога, ко всем чертям. Но если вы, Господь сподоби, себе две жизни тесен переживи, бы точно так же прожил и продолжал бы с цыганами пути. Эх, цыганочки, эх, смуглянки,
Наталья Урбанская помянула в своих воспоминаниях артистку Женю Фаерман по кличке Женька Цыганка. Теперь артистка живет в Израиле.
С Алешей Дмитриевичем и его сестрой я познакомилась, когда я работала в кабаре «Распутин». С их приходом в «Распутин» стало гораздо веселее, как будто они только-только что приехали из табора. С Алешей мы часто говорили об Израиле. Говорил мне, что евреи и цыгане – это братья по крови, что у нас одна и та же судьба. Он всегда собирался приехать в Израиль и пойти к стене плача. Однажды Алеша и Валя просили меня, чтобы я их выучила еврейскую песню о маме, моей мидешей мамы. Однажды пришел Юль Бринер. Они с Алешей очень дружили и очень любили петь вместе.
Ты говорил,
кончен путь,
стала грудь,
и сердце хочет занемножко отдохнуть. Шари мечты лили, ушари лили, и желал с тобой перелить в бутигаре. Эй, ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.
Вы слушаете «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска «Поверх барьеров» – «Цыгане». Поют американский актер Юл Бринер и Алеша Дмитриевич.
Простой конец, простой нелепый случай, холодный взгорал, и тайну я выражал. Оно будет уже день, поломчался черной тучей. И вот уж они чужие, а навсегда окончен путь. Стало грудь, и сердце хочется немножко додохнуть. Ушли мечты лили, ушалай тили, летел с тобою земли по пути. Эй, ты на-на-на-на, кала-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй, на-на-на-на, кала-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ушли мечты лили, ушалай тили, летел с тобою земли по пути. Короче дни и ночи удалились, и на висках моих берется седина. Что говорил, цыгане изменились. Что говорил, теперь нам не понять. Окончен
окончен путь,
стало грудь,
устало грудь, ура.
И сердце хочется немножко
додохнуть.
Ушли мечты лили.
Сейчас в Москве можно запросто купить двойной компакт-диск Алёши Дмитриевича. Но доносились ли из Парижа еще при жизни артиста цыганские голоса и гитары в Москву или занавесы, железные и бархатные, были звуконепроницаемыми? Вспоминает московский артист и режиссер Георгий Жемчужный.
Мое первое знакомство с творчеством Дмитриевича произошло в 60-е годы. Тогда, будучи студентом актерского факультета при театре Ромуэна, мы с жадностью искали все то, что оказалось разбросанным по всему миру волею судьбы. И наши друзья привезли записи из Парижа. Вначале это несколько шокировало. Но не потому, что это плохо, а потому, что это именно прекрасно и на том высоком уровне, который для нас, так сказать, воспитанных в социалистическом реализме, был очень далек. Все то, что они исполняли, это было как бы первозданно и впервые нами услышано, хотя многие песни и романсы были нам знакомы. В них звучало то время, породившее их. Мы почти зримо ощущали этих прекрасных артистов. Но знают ли в России Дмитриевича, любим ли мы его? Да, конечно, любим. Знаем ли? Это вопрос более сложный, потому что Дмитриевича, слушая, всегда заново и заново открываешь для себя. И будучи на гастролях в Париже с театром в 88 году, мы с благодарностью приняли, наверное, один из самых ценных подарков от французских цыган. Это пластинку Дмитриевича. И привезли ее, как бы, так сказать, вот частицу к нам в Россию.
Она ушла, и больше цыгане, ай, не вернулся она. Налейте нам вина, вечером нам как прошлая любовь не вернется нам. Забудем тебя, далей сколько мгновенья нам. Пусть цыгане, пусть веселей, пускай Бог холмит, а звените маничей. Шириною цыганские глаза, пускай Аша играет до утра. Сегодня с вами, любимые цыгане, с кетчером пьем мы шампанское до утра. А завтра мы и на белом все рассвете мы покину табор, мой табор кочевой. Ой, цыгане, пускай бокал вина звенит в ночей, пусть рыдают цыганские голоса, пускай Аша поет нам до утра.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Цыгане». Российские и парижские пройдохи и пример для подражания. Впервые в эфире 1 января 98 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца часа передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой «Жизнь цыганская».
С этими обращениями. То плачет, томит, просто душу из тела вынимает. А потом вдруг как хватит совсем в другом роде. И точно сразу опять сердце вставит. Так описывает цыганскую песню Иван в повести Лескова «Очарованный странник». И, наверное, по этой причине, невзирая на настороженные, иногда враждебные отношения к фараонову племени, русский человек испытывает необъяснимое пристрастие к цыганскому наигрышу, пению. Объяснить, разгадать секрет такого музыкального предпочтения я попросила профессионалов, людей так или иначе причастных к цыганской культуре. Первыми у микрофона музыковеды Елена и Валерий Уколовы.
Что касается цыган,
их привез Орлов-Чесменский, ну, как бы по преданию, в Москву. И пели они сначала русские народные песни. То есть цыгане работали очень просто. Они веселили своих хозяев, публику веселили. То, что нравилось людям, они то и пели.
И примерно до 70-х годов 19 века цыгане пели в классической манере. Не случайно Каталания считала своей коллегой Стешу. Потому что Стеша не только обладала замечательным сопрано удивительного диапазона, но она еще обладала замечательной колоратурой, она владела всеми секретами вокальной техники.
И в последующие 30-40-е годы цыган учили русские певцы. А вот потом уже в 70-е, 80-е годы наши драматические актрисы, для того, чтобы понять эту цыганскую манеру пения, они стали ходить цыганам в табор, перенимать их репертуар и перенимать особенности вот этой цыганской манеры, потому что цыгане уже сложили свою манеру не академическую. Надо сказать, что цыганская манера пения, она оказала влияние и на Шаляпина.
Было известно, что, в общем, приемы, которые описываются как шаляпинские, были известны, скажем, отцу Стравинского, Федору Стравинскому. Он владел всеми приемами драматической игры в процессе пения, оперного пения. Но он не владел вот этой цыганской стихией. А Шаляпин очень быстро уловил эту стихию романса, он ей замечательно владел, и он продолжал учиться. Он дружил с тем же вот Александром Михайловичем Давыдовым. Он знал Давыдова, Александра Давыдовича.
Но главный Валерий...
Но главным его учителем была отношение Варя Панина.
Да. Просто она ему показывала, да, как петь нужно. Так
романс.
Вот, романс.
Да.
Чтобы вот просто сплошной трепет был душевный. Она очищала его пение от академизма, от мертвого академизма. И вот если вы послушаете «Очи черные», которые записал Шаляпин, вот здесь вот видна эта эстрадная культура, которая расцветала в предреволюционные годы.
Очи черные, руки пламенные, и манят они стороны дальние. Где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаюсь, вы убили меня, очи черные, унесли навек мое счастье, очи черные.
Александр Давыдович Давыдов. Цыгане вообще считали его родоначальником цыганской манеры пения. То есть он открыл принципиально новое что-то такое, что вот заставило это выделить. Вот это цыганское русское пение. Пение, соединение вот такой и слезы, и речитативность.
Он добавил какое-то иногда просто сплошное рыдание. Он заставлял рыдать весь зал. Но иногда кончалось тем, что его тоже носили всего в слезах со сцены. Такой это был певец.
Да, он пел в Эрмитаже Московском, он пел в русской, в московской оперете. И иностранцы приезжали и говорили: «Боже мой, в русской оперете все плачут. Да что ж это за оперета?»
Как вам кажется, в чем особенность очарования цыганского голоса?
Они строили романс не как вокальное произведение, а как сцену, как признание. Любой способ привлечь внимание был для них хорош. Любой способ. Они останавливались, они рубили текст, как ему только вздумается, лишь бы вот внимание захватить публике.
Да. Ну, вообще, привлечь и захватить внимание – это главная задача цыган, чем бы они ни занимались. То цыгане не все пели. они выбирали то, что наиболее действенно, что действует в течение короткого времени, пока звучит романс. Элемент возвышенности вообще в лучшем цыганском исполнении встречается, но чаще всего все-таки цыгане стараются зажечь, захватить, ослепить, произвести такое мгновенное воздействие. На следующий день люди часто задумываются, а что такое было? Что это за магия? Как будто обманули. Они наработали это искусство буквально на всем. Ну, в частности, одна из главных функций цыган была в России – это гадание. И чтобы заставить девушку, женщину погадать, цыганка должна мгновенно завоевать ее доверие. В какой-то степени очаровать, подчинить, задать ей какую-то загадку, разгадать в ней что-то. То есть цыгане умеют разгадать душу. И вот романсом они тоже разгадывают душу.
Например, в середине века многие аристократы говорили, вот похоронить бы нас в Мариной роще, чтобы мы после смерти слушали тоже пение цыган. Там было много цыганок таких, может, второразрядных. Но вот им хотелось, чтобы после смерти над ними неслось это пение.
Эстрадных или ресторанных исполнителей всегда подстраивался под вкус публики. Однако дома, в интимном кругу или на вольном воздухе в таборе звучали совсем иные напевы, рассказывают фольклористы Алексей Геслер и Лев Черенков.
Два стереотипа. Первый – это такой романтический. Дети ветра, дети свободы, беззаботные, вечно пляшущие, поющие. Второй – грязный, обшарпанный, облепанный вор, не имеющий никаких абсолютно моральных устоев, никаких барьеров. Это определенный этнос, который сформировался из касты. И вот это вот самое кастовое сознание до сих пор сильно в национальном сознании. Для цыган мир делится на две половины. Цыгане и не цыгане. То есть рома и гадзе. Гадзе существует для того, чтобы добывать цыганам деньги. В своей среде у цыган очень строгий закон. Очень строгая мораль. В том числе, значит, и вот мораль, так сказать, половая. Ну, а по отношению к внешним это все допустимо. Что было раньше? И сохраняется система табу. Такие индийские реликты. Чистые и нечистые. Ну, женщины это касается прежде всего. Женская одежда, юбка там, девочки 14-15 лет, все она нечистая. Она не может садиться там, не может приступать через скрут, не может задеть краями юбки там посуды и все что угодно. Как только женщина выходит замуж, это рабство.
Слушайте «Радио Свобода». Тема этого выпуска «Поверх барьеров» – цыгане.
Из смоленских цыган следующая моя собеседница Надежда Белугина, лингвист. В ее воспоминаниях принимает живое участие, вы это услышите, годовалая внучка.
Папа моего, его папа, был тоже купцом, а женился на русской женщине. Он, когда ездил из своей деревни на ярмарку, проезжал какую-то деревню, где в доме в одном останавливался, там чаю попить, лошадям дать отдохнуть. И в этот дом к дочери хозяев приходила девушка, Василиса. как прекрасная. Голубые глаза, русые волосы. Вот, светлая, высокая, статная, красивая. Она была дочерью мельника. Вот он ее привез к своим родителям. Представил ее как свою избранницу. И родители это одобрили. И поженились они. А потом через 3 дня приехали к ее родителям закрепить брак. И вот так сыграли свадьбу, очень хорошо, и потом у них было много детей. Бабушка выучилась прекрасно говорить по-цыгански, очень хорошо гадала. Когда ее спрашивали, кто ты по национальности, она говорила, русская я, русская. Вот это было нам смешно.
Как правило, ну, женщина занята или хозяйством, или она работает на улице. Цыганские мужчины, те, которые не занимались каким-то вот мастеровым делом, как они коротали свой досуг?
По-разному. Было время, когда в нашей семье мама ходила гадать. Я была маленькой девочкой, а папа сидел дома. Иногда он работал. Вот был какой-то период, он работал в пожарной охране. Кстати, многие работали цыгане в пожарной охране. Был такой недолгий период. Вот. Было время, когда он сидел дома и чинил часы. Получилось так, что он во время войны был на фронте и кому-то там что-то мастерил. Чинил часы. Тихо. Приносили ему часы, он их чинил. Ну, а потом ему или платили за это, или приносили водку. Он компанию держал. И пока мама приходила домой, маме надо было дров нарубить, печку истопить. Еда или была готова, или надо было сварить. Ну, и с собой в сумке принести, естественно, еду.
Монастырьте розовой, монастырьте розовой, ворон шайдела тявелой, айля педамия. Габарашала, Рига тетка.
До войны были организованы в Москве артели ЦИК «Пищепром», цыганская пищевая промышленность, да, и ЦИК «Химпром», химическая промышленность. Там занимались в основном фасовкой каких-то, скажем, или бакалейных товаров, там кисель расфасовывали, сухие каши и химические какие-то изделия. И много цыган, которые приезжали в Москву из разных деревень в 30-е годы, они устраивались вот в эту артель работать. И от этой артели, от одной или от другой, им дали вот барак, он как семейное общежитие был, знаете, длинный сквозной коридор и справа и слева комнаты, в каждой комнате по семье. И люди радовались, что они так живут. Сначала они построили сарай вокруг этого барака, потому что печное отопление, и нужно было дрова хранить. Ну, там капусту солили иногда, кто-то поросёночка держал, и даже колбасы свои прекрасные копченые делали. Вот вы знаете, вот там было проживание компактное, так скажем, потому что около 40 семей жило постоянно, чисто цыганские семьи, и там очень даже следили, кто как себя ведет, все были на виду. Стены там были, я думаю, не капитальные, и все про всех все знали, и у кого какие дети, и кто куда пошел, и кто чем занимается. Говорили, естественно, все только по цыганские праздники. Там веселье было, ой-ой-ой, все пели и плясали.
До края медной та цыгане сердятся на нас, а и вы сердитесь, не сердитесь, в эту мандыр надо раз. Ай, мы думаем, дыр надо раз, а ты до краю ходи нас. Ай, ты до краю ходи нас, а чаю рент драки раз. Ай, дракирдям, дракирдям, мы позору выдиям. Ай, да не 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 не. Ай, старушонка, подбодрись, а молодушка, подмолодись. Ай, старушонке 40 лет, а молодушке году нет. Ай, да не 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 не.
В моей жизни до университета был финансовый техникум. Вот. Но мама меня еще в школе иногда предупреждала, говорила, что ты не рассказывай всем, что ты цыганка, к цыганам относится по-разному. Ты светленькая, беленькая, и пусть не знают. И когда я в техникуме училась, то, естественно, не всем я говорила, а в документах висело, что я русская. И, кстати сказать, мой отец в документах был русский. Мама была цыганка, а отец был... И когда мне давали паспорт, мама в милиции попросила, что напишите ей русская по отцу. потому что проблем с этим было очень много. И когда я пришла в Сберкассу работать, через 4 месяца после начала своей трудовой деятельности, я сначала как контролер была, а потом я стала заведующей Сберкассы. И никто не знал, что я цыганка. Вы знаете, мама моя сделала это не без основания, потому что, когда после войны было принято постановление об оседлости цыган и о том, что им всем нужно работать, первые годы после войны еще удавалось гадать многим цыганкам, а потом стали все это преследовать, запрещать, и надо было устроиться на работу. Вы знаете, доходило порой до смешного. Многие из них были малограмотными или неграмотными, и они не могли, кроме как уборщицы или дворником, никем устроиться. Так вот, они приходили, скажем, в дом управления и спрашивали: «Вам нужен дворник?» «Нужен. Покажи документы». Дает документы, там написано «цыганка». «Ой, нет, нам не надо, цыгане мы не берем». А приходит на другой день участковый милиционер и говорит: «Ты устроилась на работу? Покажи паспорт». Тогда в паспорте отмечали, что где ты работаешь. «Нет, не устроилась». «Почему? Не берут никуда». «Ну да, не берут. Должны взять».
Многие цыгане говорили мне, что в России жилось и живется несравненно лучше, чем на Западе. Однако в 20-е годы цыганщина всячески преследовалась. Для артистов эстрады существовала даже особая цензура на приемы цыганского пения. Организованная в 1931 году альтернативной студией «Рамен» стала единственным на долгие годы официальным цыганским учреждением. А в 1956 году выходит указ о принудительной оседлости для кочевых цыган, вспоминает Лев Черенков.
Каким образом этот указ доводился до цыган? Вот едет табор, положим, 3 повозки. Табор останавливает или работник милиции, или народной дружины и зачитывает им указ. Указ, написанный таким хорошим канцеляритом русским. Что слышит цыган? Первую часть, так сказать, более-менее понимает, и последнюю часть, 5 лет. Как он понимает? Может, если он еще проедет, так сказать, 50 метров, то все, ему, значит, 5 лет высылки. Дальше оглядывается, что там? А вот там колхоз. Заворачивай, ребята, вот самое. Вот, значит, явились цыгане к председателю колхоза. У них купили лошадей. По-моему, под тогдашним ценам, это до 61 года, по 50 копеек живой вес. Вот, пока были деньги, они, значит, на эти деньги покупали какие-то продукты, ели, пили. Поселили их в пустых хатах, полуразвалившихся, по несколько семей в одной комнате. Результат пшей. Еды никакой нет. Женщины боятся выйти. Если цыганка появлялась в городе на базаре, то, значит, ловили и стригли наголо. Все это было. Но это, правда, это в основном украинский Донбасс и Ростовская область. Очевидно, не везде было так. Я разговаривал. Он как раз, у него очень хорошее воспоминание. Он где-то такой в Курской области, да, там, говорит, дали нам теса, дали нам какие-то подъемные, но он сказал, украинские цыгане говорят наполовину по-украински, наполовину по-цыгански. Говорит, ну, те амурором не вывернется. Он говорит, ну, где наш цыган не вывернется? Говорит, подали все и уехали в другое место.
Туандырей, туандырей, ты не гони брат, и тугусе.
С 1955 года цыган на эстраде вообще не было. Цыган на эстраду не пускали. И если пускали, то под какими-то криптонимами. Например, до 1955 года существовал в цирке цыганский аттракцион. Они пели цыганские вещи, но называлось все это артисты солнечной Молдавии. Затем появились так называемые цыганские этнографические ансамбли. Затем были цыганские молодежные этнографические ансамбли. Причем репертуар объявлялся на санитах. Цыганская молодежная песня «Кайоне». В старинной цыганской частушке. Затем в 70-е годы появился цыганский кич. Даже чуть-чуть раньше. То есть такие приемы в танцах, особенно в женских танцах, которые, конечно, ничего общего с вокальным исполнением не имеют, но имеют большой успех у публики.
Одна цыганка рассказывала: «Когда я пою от души, то чувствую вкус крови во рту». Конечно, не каждая цыганская певица обладает в равной степени искренностью и талантом, но, несомненно, одно – непостижимым образом цыгане были и остаются музыкально самой одаренной нацией.
С московскими цыганами и музыковедами беседовала Тамара Леленкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Захожу я в лесок, сорвала я там цветок, приколола в голове, что понравится тебе.
Сегодня с вами любимая цыганин, скажи, любимый мой, шампанское до утра, а завтра мы и на белом все рассвете мы покину табор, мой табор кочевой. Ой, ты дальней, ой, веселей, пускай бокал вина звенит звончей, пострелаю цыганский голос.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».